Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья,
давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня я постараюсь ответить на письмо из города Керчь. Это из Крыма. Пишет письмо Александр Леонидович. И он говорит следующее. Дорогие друзья, недавно услышал по радио от Александра Петровича, что вы можете выслать книгу «Лабиринты веры и путь к истине». Очень вас об этом прошу. Как начинающий христианин, хотел бы попросить вас выслать список духовной литературы и их цены, чтобы я мог по мере возможности их выписывать. Потом слушатель Александр Леонидович говорит следующее. Так как я изучаю Евангелие самостоятельно, то хотелось бы иметь свою духовную библиотечку, так как кроме радиостанции и Библии у меня, видимо, источников для познания духовной жизни не будет других никаких. Да будет с вами Бог. С уважением, Александр. Простите, передайте, пожалуйста, Александру Захарию, что его передачи начинаются в 18:45, а не в 18:30, как иногда объявляется. Так пишет из Крыма Александр Леонидович. Александр Леонидович, благодарим вас за письмо, за ваше извещение. Да, я уже давно принял во внимание то, что вы, слушатели, мне написали, то есть о изменении времени. К сожалению, много чего из того, что происходит на радиостанции, мы, все те, кто трудимся над созданием программы, не всегда вовремя узнаем. Часто, когда есть перемены времени или же еще чего-то, сам создатель программы узнает очень поздно, но мы стараемся исправиться, хотя иногда с опозданием. Так что все равно я очень благодарен, Александр Леонидович, что вы напоминаете нам об этом. Что касается вашей просьбы книги «Лабиринты веры и путь к истине», я не смогу удовлетворить больше просьб слушателей, а также и вашей просьба, Александр Леонидович, так как этой книги у меня уже больше нет. Все же есть краткий трактат. Трактат о сторожевой башне и о Библии. То есть этот трактат говорит о том, что думают свидетели Иеговы и как с ними беседовать. Автор, который пишет под буквами РВ этого трактата, говорит следующее. Свидетели Иеговы предлагают исследовать вашу религию их доводами. «Не должны ли мы на основании Библии исследовать учение сторожевой башни?» – спрашивает автор. Потом говорит, свидетели Иеговы изъясняют желание изучать с вами Библию, имея в виду, конечно, при этом свои книги. Они даже сделали собственный перевод Библии. В ней вы найдете другого Иисуса, Иисуса из сторожевой башни, известного под именем Михаила Архангела. 8 лет я веровал в этого Иисуса, говорит автор, и тысячам людей преподавал доктрины сторожевой башни. Я руководил печатанием их Библии и был на 100% убежден, что истина на моей стороне. Так было до тех пор, пока я не подверг исследованию основания их веры. Давайте рассмотрим некоторые положения учения свидетелей Иеговы, говорит автор. И пишет: зачем нам нужна сторожевая башня? Свидетели Иеговы убеждены, что сами не сможете понять Библию без помощи их толкований. Фактически, они даже не верят, что Библия написана для вас. Иеговисты считают, что она написана 144 тысячам искупленных, которые уже избраны, и только они пойдут на небо. Другие овцы, то есть 99,6 свидетелей Иеговы, должны слушаться остатка помазанных, входящих в состав 144 тысяч. Официальная организация Иеговы на земле состоит из его помазанного остатка и янадавов, то есть других овец, которые ходят с помазанными, чтобы учиться от них, а не быть руководителями. Так говорит автор этого трактата и указывает на страницу 249 из их книги. Согласно учению свидетелей Иеговы, Бог, воззрев с небес, обнаружил, что только их организация угодна ему. Они утверждают, что Бог использует особую группу людей, которые толковали бы Библию и время от времени давали крохи познания, называемые пищей в свое время. Поэтому вы не можете понять истину при самостоятельном чтении Библии. Истина может быть найдена только при изучении материалов сторожевой башни, говорят иеговисты. Чтобы спастись, вы должны стать членом их организации. И автор этого трактата под заглавием «Библия и сторожевая башня» указывает на их книгу, страница 21. Потом автор говорит о том, что мы принимаем ли мы безоговорочно все, что говорит сторожевая башня? Должны ли мы безоговорочно выполнять то, что повелевает сторожевая башня? Что же является реальным источником нашего спасения и откуда должны исходить к нам указания? Что случится, если вы будете изучать Библию самостоятельно? И должны ли мы принимать эту организацию за Божьего пророка? И потом автор говорит: давайте докажем это. И описывает, что мы должны в самом деле исследовать Священное Писание, а не их книги. Я, слушатели, предлагаю вам этот трактат абсолютно бесплатно. Трактат под заглавием «Библия и сторожевая башня». Мне кажется, что он поможет вам в самом деле понять, во что верят свидетели Иеговы и как мы должны относиться к ним, уважаемые слушатели, когда они подходят к нам со своими книгами. Итак, слушатели, сделав этот краткий ответ на письмо Александра Леонидовича из Крыма, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели дорогие, продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Сегодня мы подошли к 14 главе из последней книги Нового Завета, книга Откровения Иоанна. Книга Откровения, написанная апостолом Иоанном, повествует о тех страшных событиях будущего, куда с безудержной стремительностью несется человечество. Это будет время судов Божьих, когда благодать Божья возьмется от земли. Люди в значительном большинстве отвергли спасение Христово, увлекшись поисками греховных наслаждений. Они руководились духом гордости и своеволия. Вот потому Бог отдаст их в руки их духовного вождя сатаны, духом которого была вдохновлена их жизнь. Сатана в лице Антихриста воцарится над ними. Это темное время в Библии названо периодом великой скорби. Оно продлится всего 7 лет, но оставит на теле человечества неизгладимые травмы и определит дальнейшую участь людей. Мы уже видели сатану, явленного в 3 лицах, как дракона, антихриста и лжепророка. В изучаемой сегодня 14 главе книги Откровения власть антихриста еще не прекратилась. Но в начале главы нам показана отрадная сцена на горе Сионе, где Агнец и с ним 144 тысячи искупленных из еврейского народа поют новую песнь, которой не может научиться никто из неспасенных людей. Мы прочтем первых 5 стихов из этой главы, где Иоанн описывает этих искупленных людей. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед 4 животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Это те, которые не осквернились женами, потому что они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим. Друзья, Агнец, стоящий на горе Сионе, это Господь наш Иисус Христос. Эта сцена имеет также и духовное значение относительно горы Сион, как читаем в послании к евреям в 12 главе. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, в торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведникам, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу». Друзья, 144 тысячи – это искупленные от земли, отмеченные, так сказать, печатью Божьей, по 12 тысяч из каждого колена Израиля. Это не те свидетели Иеговы, которые сегодня вы можете встретить на улицах, дорогие слушатели. Нет, это вообще говорится о другой эпохе, говорится о других людях, потому что здесь идет речь о евреях, слушатели дорогие. Они проходят через период великой скорби, будучи охраняемы Господом. О них сказано, что они непорочны пред престолом Божьим. Они не загрязнились тем растлением, которое произвел на земле Антихрист, и они не поклонились его образу. Как вы видите, друзья, это совсем другая эпоха в жизни человечества, и здесь вообще абсолютно другое поучение, которому учат свидетели Иеговы. Написано, они девственники. В этом еще одно доказательство их верности Христу. Апостол Павел старался представить Христу всех верующих в Коринфе чистою девою или девственниками и девственницами, потому что Он обручил их единому мужу, как читаем во втором послании Коринфянам в 11 главе. Такой девственности Господь ожидает от всех верующих, от каждого брата и сестры, от всех детей Божьих. В устах их нет лукавства, мы читали выше. Они были открытыми, прямыми людьми, как во внутреннем человеке, так и во всех их внешних поступках. Они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. В этом, слушатели, открывается их верность Христу в следовании за Ним. Мы прочитаем дальше стихи 6 и 7, где говорится: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Как вы видите, друзья, ангел благовествовал вечное Евангелие всем народам. Не об этом ли Евангелие говорил Христос, что оно будет проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец, как мы читаем в Евангелии Матфея, 24 главе, 14 стих. Ведь сегодня Евангелие переведено больше, чем на 1000 языков, и проповедуют его сотни тысяч миссионеров. И все же, многие миллионы людей еще ничего не слыхали о нем. Голос же того ангела, наверное, достигнет самых отдаленных уголков земли, куда не могут достичь миссионеры. Я уверен, слушатели, что и сегодня на нашей планете есть много мест, очень глухих и отдаленных, и не так уж и глухих и отдаленных, где правительство запрещает абсолютно проповедовать Слово Божье. В то время Евангелие будет проповедано везде. Голос летящего ангела достигнет всех этих мест. И голос этого ангела будет, конечно, намного сильнее, намного чище, чем голос радиотрансляции или телетрансляции. Ангел будет призывать людей к страху Божью, теперь потерянному людьми из-за страха перед Антихристом. Он будет требовать славы и поклонения Творцу, а не творению. Это Евангелие о Творце не должно быть чуждым ни для кого, потому что оно начертано на страницах природы. Евангелие о Спасителе и о спасении могло не дойти до некоторых мест на земле, но о Боге Творце только безумец не мог знать. И все же факт остается фактом. Люди, видимо, под влиянием Духа Антихриста, имеют склонность поклоняться творению вместо Творца. Этот ангел также предостерег, что пришел час Божьего суда, а поэтому нельзя медлить. Нет сомнения, что много людей обратится к Богу через проповедь ангела. Это Евангелие названо вечным, потому что оно предназначено для избрания человеком его вечной участи, избрания вечного спасения или же вечной погибели. Это Евангелие есть Евангелие возмездия, Евангелие благодати, отвергнуто людьми, и справедливый суд Божий стал неизбежным. Ангел проповедует не о том, что наступило спасение, а о том, что наступил час суда Божия. Благодатное Евангелие проповедовалось людям на протяжении тысячелетий служения Церкви Христовой на земле. Этого благодатного Евангелия ангелы не могли проповедовать, потому что оно проповедовалось свидетелями, пережившими эту благодать. Ангелы не могли свидетельствовать о спасении от греха, потому что они ничего не знали о власти порока и о радости избавления от него. Евангелие Христово благовествовалось людьми, возрожденными от Духа Святого и прощенными грешниками. Евангелие возмездия – это Божий приговор всем, не желающим поклониться Богу и воздать Ему славу. Самым отвратительным в очах Божьих является идолопоклонство, поклонение творению вместо Творца, как читаем в послании к римлянам в 1 главе. В те дни, когда ангел провозгласит людям вечное Евангелие, идолопоклонство будет всеобщим универсальным явлением. Мы об этом читаем в Деяниях апостолов, 9 главе, 27 стих, а также у пророка Исаии, в 28 главе, 15 стих. В стихе 8 мы читаем о еще одном ангеле. Написано: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда напоил все народы“». Как вы видите, слушатели, Вавилон был штаб-квартирой сатаны с самого начала. Это было место, где началось идолопоклонство. Семирамия была женой Немрода. Она была также царицей Вавилона. От нее произошли женские принципы в божестве, как появление богинь и поклонение им. Вавилон стал источником ложных религий. Его падение, о котором провозгласил ангел, было величайшим событием, означающим падение идолопоклонства. Суд над Вавилоном – это суд над идолопоклонством. Напоминание ангела о грядущем Божьем суде должно служить примером для всех проповедующих Слово Божье. Известный евангелист Чарльз Финей, через служение которого обратились к Богу тысячи и тысячи душ, многократно свидетельствует о том, что сила Святого Духа проявлялась в особой мере в тех случаях, где он проповедовал не только о благодати, но и о строгости Божьей и о неизбежности Божьего наказания. Основатель армии спасения Вильям Бутс был не холоден и не горяч до тех пор, пока он не услыхал речь одного английского атеиста, который сказал приблизительно следующие слова: «Если бы я верил во все то, во что верят так называемые христиане, и ожидал, как они говорят, грядущего суда и ответа перед справедливым Богом, который способен наказать меня вечными мучениями, то я готов бы, был бы ползать обнаженными коленями по усеянным стеклянными осколками улицам Лондона и всей Англии, вопия день и ночь громким голосом: „Спасайтесь, спасайтесь от грядущего гнева Божьего“. Но если христиане не чувствуют в грядущем суде ничего особенного, то почему же я должен в это верить и как-то по-иному на это смотреть и к этому относиться?» Так говорил этот атеист. Друзья, сердце мальчика было потрясено проповедью настолько, что он готов был здесь же упасть на колени и умолять Бога о помиловании, но взглянул на лицо своего отца, которое никакого волнения не выражало, и на равнодушные лица окружающих людей, мальчик пришел к заключению, что никто из слушателей не верит тому, о чем говорилось. С тех пор мальчик успокоился на многие годы. После многих потерь, после многого горя и разочарований, он пришел все же к вере, но скорбел о том, что лучшие годы были прожиты им вдали от Бога, во грехах, пороках и беззакониях. Друзья дорогие, как важно довериться Христу в тот же момент, когда голос Божий говорит вашему сердцу. Как важно, слушатели, довериться Богу, когда Он призывает. Я уверен, слушатели, что многие из вас, может быть, уже услышали голос Божий. Может быть, сегодня первый раз услышали голос Божий через радиопередачи, через это Слово Божье, и вы в сомнении, что же делать? Что же делать? Каяться, не каяться? Плакать, не плакать? Слушайте, дорогие, если Господь своим Словом, если Господь своим Духом Святым уже тронул ваше сердце, идите к Нему. Станьте на колени. Станьте на колени. Начните в самом деле, слушатели, каяться. Что хочет сказать каяться, друзья? Каяться, слушатели, хочет сказать: повернитесь к Богу. Идите в сторону Бога. Каяться хочет сказать: обратитесь к Нему. С вашим призывом, с вашими воплями, с вашими раскаянным сердцем, чтобы Господь тронул ваше сердце. Идите к Нему, взывайте к Нему, просите прощения у Него. Покаяние хочет сказать вернуться к Богу. И для этого есть самый прекрасный пример в Евангелии о блудном сыне. Когда блудный сын был в безвыходном уже положении, написано, что он опомнился, что он пришел в себя, и с этого момента началось покаяние. Вы должны прийти в себя, вы должны задуматься о том, что вы делаете, куда вы идете, какое будущее вас ожидает, и что Господь приготовил для вас. Есть только два будущих, слушатели, одно с Богом, другое без Бога. Одно – вечное наказание без Бога, другое – вечное счастье, вечное прощение, вечная жизнь, новая жизнь с Богом. Слушатели, и все это находится сегодня перед вами. Вы должны решить, вы лично должны решить. Вы можете встать на колени и поклониться Богу, или же вы в своей гордости сказать «нет». Вы можете сказать: «Нет, я не хочу ничего знать с Богом». И вы, слушатели, тогда будете обречены на вечную погибель. Все зависит от вашего решения, дорогой слушатель. Я призываю вас преклониться пред Богом и попросить прощения, попросить помилования, попросить, чтобы Его благодать и Его Дух Святой снизошел к вам и занял ваше центральное место в вашей жизни. Да поможет Господь вам. Молитесь об этом. Как вы видите, друзья, наше время уже ушло. Я лично был рад с вами встретиться. Я надеюсь, что Библия станет и вашей книгой книг. И она не станет полностью забытой на полке, как другие многие книги, а станет живой и полной благословения, потому что Слово Божье должно быть в нас живым и действенным. Составил и вел эту программу Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона МакГи. Друзья, до следующей встречи в эфире в 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Ожидаем ваших писем, слушатели, и если вы решите написать нам, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Слушатели, до свидания.